Если кто-то помнит, когда мы были в Новофедоровке и приезжал Франсуа Луи, он рассказывал одну очень интересную историю об одной женщине, которая построила больницу, торгуя овощами. Кто-то, может, вспомнит, поднимите руки, может быть, чуть-чуть есть в памяти, да? Еще у нас был такой вопрос, тоже у некоторых людей, как она, каким образом так вот за свою жизнь так получилось, что она накопила эти деньги, очень тяжело насобирать, и построила такую больницу большую. Я немножко решил изучить, больше ее чуть-чуть жизнь и посмотреть вот эту историю. Эту женщину, она жила и живет в Индии, в Восточной Бенгалии. Зовут ее Субхашини. Фамилию забыл. Субхашини. Важно, да. Вот. Она в раннем возрасте вышла замуж, ей было всего 12 лет. И когда ей было 23, ее муж скончался в больнице. От простого заболевания, не было какого-то серьезного заболевания. Но эта больница была государственной, уровень ее был очень низкий. Соответственно, медицинские услуги были оказаны не очень квалифицированно, и она осталась одна. В 23 года она осталась одна, вдовой, с 4 детьми, 2 мальчиков и 2 девочек. Муж ее был простым чернорабочим, у него не было денег, чтобы как-то себе обеспечить платное лечение. Вот. И поэтому он попал вот в такую простую государственную больницу. Оставшись одна с детьми, она начала каким-то образом выживать. Она чистила обувь 20 лет, мыла посуду. Даже приходилось работать на стройке. И в последующие 20 лет ей пришлось в парке Калькутты продавать овощи. Если помните фотографию, где она сидит на земле, да, продает какие-то овощи. И вот она на протяжении всего этого времени не тратила ни копейки, на наши деньги ни копейки, на какие-то предметы роскоши. Она не тратила абсолютно вообще ничего на себя. Она собирала, у нее была одна большая в жизни цель. Она хотела, чтобы можно было насобирать денег и построить больницу. И чтобы можно было в этой больнице лечить таких бедных людей, как ее муж, и чтобы они выживали. У нее была одна отрада. Это ее сын, Аджой звали его. Он был способным мальчиком, он хорошо учился. Но также у нее не было денег его обучать, и она его отдала в детдом, чтобы он там продолжил учиться, и он выучился в детдоме, он стал врачом. И вот через 40 лет эта женщина насобирала какую-то сумму финансов, и она покупает небольшой участок земли. Она покупает небольшой участок земли, на котором был сарайчик. И в этом сарае ее сын начинает принимать пациентов. И за время открытия 252 человека он принял и лечил. Но на этом она решила не останавливаться. Она и дальше решила помогать. Ее цель все-таки была построить эту больницу. И она уже со своим старшим сыном, Суджоем, начинает дальше активно торговать, вернулась на рынок. И ее вот этот сын Аджой, который врач, он начал стучаться в двери различных корпораций, фирм, начал встречаться с различными людьми, которые могли бы пожертвовать средства на строительство этой больницы. И многие люди жертвовали. И люди жертвовали то, чем могли. Кто-то кровать, кто-то свой автомобиль, кто-то еще что-то. И таким образом вскоре они смогли построить эту больницу и принимать первых пациентов. Итак, Субхашини многим жертвовала ради того, чтобы совершить доброе дело. Она не доедала, во всем себе отказывала. 40 лет копила деньги, трудилась. И ее цитата, я нашел небольшую цитату: «Я много страдала, но молилась Богу и оставалась сильной». Впрочем, не только Субхашини думает жертвами достичь Божьего прощения или благорасположения. На то же самое надеются многие люди, например, жертвуя деньги на церковь или на строительство храмов. Такая мысль нередко закрадывается даже в сердца некоторых верующих. Мы думаем, чтобы Бог меня принял, мне надо что-то для Него сделать. Надо принести Ему какую-то жертву. Как тот евангельский юноша, который спросил у Христа: «Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Мы тоже задаем неправильный вопрос. Что нам сделать для того, чтобы Бог нас принял? И вот какая закономерность. Чем больше человек понимает тяжесть своих грехов, тем больше он понимает, что сделать нужно очень и очень многое. И мы начинаем делать именно с той целью, чтобы Бог нас принял. Мы старательно приходим по воскресеньям в церковь, чтобы Бог нас принял. Мы отдаем десятину, чтобы Бог нас принял. Мы свидетельствуем кому-то о Христе, чтобы Бог нас принял. Мы стараемся кому-то сделать доброе дело именно для того, чтобы Бог нас принял. Однако мы удивимся, узнав, что далеко не всякая жертва угодна Богу, и далеко не всякую жертву Бог принимает. Стихи с 18 по 21 этого псалма говорят о жертвах. 18 стих говорит: «Жертвы ты не желаешь», 19 – «Жертва Богу», 21 стих – «Благоугодно будут тебе жертвы». Давайте прочитаем весь псалом и обратим внимание на последние эти стихи. «Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня». Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей Божия, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь. Я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Как мы помним, 50-й псалом, он представляет собой молитву покаяния. И Давид начинает с того, что он называет грех своим именем. В первом, втором стихах он признается в своих конкретных грехах. Затем он просит Бога, чтобы он не только простил его, но и очистил от греха. Это в третьем, четвертом стихе. Дальше мы видим, что он признает всю глубину своей вины. И более того, испорченность своей природы. Это с 5 по 8 стих. Потом он говорит о результатах покаяния и о Божьих действиях, связанных с покаянием. С 9 по 14 стих. Затем с 15 по 17 стих Давид обещает, что он будет служить Богу. И, наконец, с 18 по 21 стих говорится о жертвах. Давид хочет принести жертвы Богу. И эти последние истины тоже очень важны, потому что, как во времена Давида, у многих людей были неправильные представления о жертвоприношениях, так и в настоящее время. Давайте прочитаем с 18 по 21 стих еще раз. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов». Это будет нашим главным отрывком сегодня. И мы видим в этом отрывке три вида жертв. Три вида жертв. Первый вид жертвы – это жертва, которой Бог не желает. Жертва, которой Бог не желает. Второй вид жертв – это жертва, которую Бог не презрит. Жертва, которую Бог не презрит. И третий вид жертв – это жертва, которая Богу благоугодна. Жертва, которая Богу благоугодна. Давайте рассмотрим их по порядку. И первая жертва, о которой здесь говорится, это жертва, которую Бог не желает. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь». 18 стих. Заметьте, что Давид готов был принести любую жертву. И он говорит: «Я дал бы ее». То есть проблема была в том, что Давиду не было жалко что-то отдать. Нет. Еще раз нет. В покаянии полностью без остатка он посвящает себя Богу. Поэтому, если Бог потребовал бы, он бы был готов принести любую жертву. Однако Бог не только не потребовал, но и более того, он указал, что это ему не угодно. Жертвы ты не желаешь. То, что здесь говорит Давид, на первый взгляд кажется очень удивительным. Ведь закон Моисеев не просто разрешал приносить жертвы, он даже требовал приносить определенные жертвоприношения. И в законе были предусмотрены как жертвы за непроизвольные грехи, так называемая жертва за грех, так и жертвы за произвольные грехи, так называемая жертва повинности. Были также жертвы за грехи всего народа. Например, жертва в день искупления. Однако же здесь Давид неожиданно говорит, что жертвы ты не желаешь. Не желаешь, вот слово здесь «не желаешь» находит такой оттенок в том, что ты не благоволишь к этой жертве, что такая жертва, ты не находишь в этом удовольствия, она тебе не приносит какого-то удовлетворения. Иными словами, Давид подчеркивает, что есть жертвы, в которых Бог не находит удовольствия, которые ему неприятны и которые ему не угодны. Бог не желает этих жертв и не хочет. И даже если они будут принесены, он их не примет. Во все времена были люди, которые были готовы приносить много жертв. И иудейские предания рассказывают об одном человеке, который жил во времена Ирода Великого, ну, то есть примерно во времена Христа. Звали его Баба бен Бута, и вот этот человек, он прославился тем, что он приносил жертвы каждый день. Он, по преданию, вместо вот одной жертвы, которая предписана законом, он приносил каждый день в году, кроме Дня Искупления. То есть 364 жертвенных животных он приносил в год. Представьте, это целое стадо, целое состояние. Для чего он это делал? Он это приносил, лишь бы его грехи были покрыты. Но давайте представим на секундочку. Очень легко может получиться так, что вы пытаетесь принести Богу жертву хвалы, но эти жертвы Богу будут неприятны. Как здесь Давид пишет, жертвы ты не желаешь. Далеко не всякая жертва Богу будет приятна и будет угодна. И для многих людей это окажется большой неожиданностью в день суда, когда они скажут: «Но мы же приносили тебе жертвы за свои грехи». А Бог им в ответ скажет: «Ни одна из жертв ваших не была принята. Все они мне глубоко противны, неприятны и неугодны». Как Бог говорит в книге пророка Исаии, 66 глава, 3 стих: «Заколающий вола – то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса, приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу». Так в чем же дело? Какие жертвы Богу не угодны? Почему в законе Моисеевом Бог предписывает жертвоприношение за грехи, а здесь Давид пишет: «Жертвы ты не желаешь»? Все дело в том, что Богу не угодна формальная жертва. Когда человек приносит жертву просто для того, чтобы исполнить ритуал, и абсолютно не прилагает к этому сердца. Богу не нужно просто внешнее исполнение обряда. Богу также не угодно, когда человек думает, что своей жертвой он как-то впечатлит Бога, тем самым заслужит Божье благоволение. Люди иногда делают какие-то дорогие подарки другим людям, да, чтобы заслужить какое-то особое благорасположение к себе, чтобы впечатлить как-то других. Но чем можно впечатлить Бога? Чего он в этой вселенной не видел? Богу также не угодно, когда человек думает, что своей жертвой он сделает Бога должником. И Бог после этой жертвы станет человеку чем-то обязан. Как часто это бывает в мире, да? И таким образом человек как бы надеется купить прощение грехов. Но, опять же, что можно дать Богу, в чем он бы нуждался? Что можно дать ему такого, чего у него бы не было? Как Павел пишет в послании к Римлянам, 11 глава, 35 стих, «Кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать?» Богу также не угодно, когда человек думает, что он своими какими-то действиями сможет манипулировать духовным миром, что он сможет как-то заставить своими действиями работать духовный мир на себя, как ему удобно. И складывается такое впечатление, что Бог – это какой-то автомат с газировкой, да? Бросил туда монетку, упала, дала тебе газировку, все. Но так можно делать только с автоматом, с газировкой. Бог – это не аппарат, которым можно манипулировать, а живая личность, которая совершенная, суверенная, независимая, и к тому же самая разумная и самая сильная личность, которая существует во всей вселенной. И такие жертвы не заставят его плясать под нашу дудку и выполнять все наши прихоти. Богу также не угодно, когда человек приносит жертву за грех, но также остается дальше в своем грехе и не хочет покинуть свой грех. Ему не угодно, когда его сердце остается привязанным к греху. И получается так, что своими формальными действиями человек как бы заявляет одно, что он хочет освободиться от греха, а на самом деле его душа далеко-далеко всеми корешками связана с грехом. И такая жертва Богу не угодна. И все, что мы сейчас обрисовали, это не просто какие-то умозрительные заключения. Это все описано в Писании. Но прежде чем мы скажем об этом, давайте на секундочку отвлечемся и одна важная, интересная деталь этого псалма. Некоторые либеральные толкователи ссылаются на то, что последние стихи этого псалма были написаны не Давидом. Почему? Потому что в этих стихах содержится более позднее представление о жертвоприношениях, которого не могло быть во времена Давида. Но так может говорить лишь человек, который не знает Священного Писания, не верит ему. И послушайте, что сказано в других текстах Ветхого Завета. Например, вот сам Давид пишет в 39-м псалме, 7-9 стих, «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот, иду, в свитке книжном написано о мне, Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Мы видим здесь, что Давид пишет о том, что послушание Божьему закону для него более важно, чем жертвоприношение. Псалмопевец Асав, который был современником Давида, пишет в 49-м псалме с 7 по 13 стих от имени Бога. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог, не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная, и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, и пью ли кровь козлов?» И таким образом мы видим, что через Асафа Бог говорит, что его не впечатлить жертвами. А вы думаете, что если вы чем-то от себя поджертвовали, вы сделали Бога богаче? Или вы дали ему то, что у него не было? Нет, все то, что вы можете дать ему, и так принадлежит ему. В 49-м псалме Бог также упрекает свой народ за то, что они регулярно приносили жертвы, однако их сердце было далеко от него, и оно было привязано к греху. 18-19 стих 49-го псалма. «Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство». И через какое-то время после этого Бог говорил через пророка Исаию в первой главе книги пророка Исаии, 11 из 16 по 18 стих. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение фимиама отвратительно для меня. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну или белую шерсть убелю. По сути, то же самое фарисеям говорил Иоанн Креститель. Когда они пришли креститься, помните, что он говорит: «Зачем вы пришли сюда креститься? Вы пришли совершить обряд, который связан с омовением, но в ваших сердцах нету покаяния. И это видно по всей вашей жизни. У вас нет плода, характерного для покаяния. Принесите же достойный плод покаяния. И без этого плода ваша жертва, ваш обряд, ваше приношение Богу неугодны. Итак, Бог не желает жертвы, которая принесена формально, без участия сердца, без настоящего покаяния. Бог не желает жертвы, которая принесена для того, чтобы купить его прощение. Но данные стихи говорят не только о жертве, которой Бог не желает. Если они говорили бы только об этом, то мы бы остались в неведении. А какую же жертву Бог хочет видеть от кающегося грешника? И, к счастью, в 19 стихе мы находим ответ на этот вопрос. Этот стих показывает жертву, которой Бог не презрит. Жертву, которой Бог не презрит. 19 стих. «Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного. Ты не презришь, Боже». Давайте сначала посмотрим на вторую половину этого стиха. «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь». Сердце смиренное и сокрушенное с еврейского языка можно перевести как «разбитое и сокрушенное сердце». Это сердце, которое остро переживает за свой грех. Это сердце, которое раскаивается в своем грехе. Это сердце, которое полностью переживает с горечью о всех совершенных преступлениях перед Богом. Это сердце, которое осознает все, что Божье Слово, все, что Библия говорит о грехе, и которое остро переживает и понимает, что это все сказано про меня. Это я здесь. Это сердце, которое пронзено обличением Духа Святого. Это сердце, которое сокрушено от собственного бессилия что-то изменить и что-то исправить, и которое остро нуждается в Боге, в Его прощении, в Его покаянии. Вот такого сердца Бог никогда, ни за что и ни в какое время не отвергнет. Такое сердце – это противоположность гордому сердцу, надменному сердцу, сердцем, которое считает себя правым. Это противоположность сердцу, которое самонадеяно, которое думает, что Бог по какой-то причине примет его без покаяния. Одним из выдающихся адмиралов Великобритании был адмирал Нельсон. И помимо своих множества побед, он одержал победу над Наполеоном в 1805 году в Трафалгарском сражении. И вот когда один из офицеров французских подошел к нему и протянул свою руку, и он так смело протянул ему, и Нельсон сказал ему: «Сначала вашу шпагу, а потом вашу руку». И точно так же Бог не примет руки наших жертв, пока мы не дадим ему шпагу нашей воли на вот этой перевязи сокрушенного сердца. Теперь давайте взглянем на начало стиха: «Жертва Богу – дух сокрушенный». Почему такой странный образ? Почему дух сокрушенный называется жертвой Богу? На этот вопрос можно дать несколько ответов. Дух сокрушенный – это жертва Богу, потому что это, во-первых, умерщвление своего «я». Богу было не просто угодно откармливание какого-то животного. Богу была угодно именно смерть животного. Так и сокрушенный дух. Это умерщвление своего «я», это умерщвление своей плоти, своей гордости. И дух сокрушенный – это жертва, потому что она отдается Богу полностью. Она отдается Богу без остатка. И человек ничего не оставляет себе. И сокрушенный дух – это своеобразное всесожжение, в котором человек всего себя, свою совесть, свои чувства, свою волю полностью отдает Богу. Бог мог презреть покалеченных животных и не принять их в качестве жертвоприношения, но Он никогда не презрит сокрушенное сердце. Если мы посмотрим на этот мир, люди вокруг, наоборот, отвергают и презирают все, что сокрушенное и разбитое, но не Бог. Фарисей также презирал сокрушенного мытаря, но мы помним, что мытарь пошел в свой дом оправданным. Более того, Бог не только не отвергает сокрушенных сердцем, Он ищет таких. Так говорит Господь: «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все это было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Книга пророка Исаии, 66 глава, 1-2 стих. Бог как бы спрашивает через пророка Исаия: «Как, Исаию, как вы меня хотите удивить? Чем вы меня хотите удивить? Храмом? Золотом? Жертвами?» И тут же показывает ошибочность и тщетность таких стараний. Бог как бы говорит: есть одна лишь вещь, которая способна привлечь мое внимание, это смиренное и сокрушенное сердце. Ибо, как в другом месте написано, в 57 глава книга пророка Исаии, 15 стих: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Заметьте, чего именно ищет Бог. Бог ищет не просто человека, который мог бы излить ему свою душу и рассказать ему о своих грехах. Сейчас в последнее время наблюдается такая как бы тенденция, что во многих церквях есть такое исповедание по телефону. Человек может позвонить, рассказать о своих каких-то грехах служителю, что-то вот поделиться, и все. И на этом все заканчивается. И, как правило, служитель церкви ему ничего не говорит. Он просто ему как бы позволяет выпустить пар. Да, ну вот накопилось у тебя, да, вот такая вот, ну, хорошо. И часто люди допускают очень большую ошибку, когда вот так вот просто выпускают пар, и это не связано с покаянием. И Бог ищет не просто того, кто хочет излить свою душу перед Ним, Он ищет того, кто будет сокрушен сердцем перед Ним, кто будет, кто хочет исполнять волю Его, и кто хочет, осознавая свой грех, служить Ему. И таким образом, из всего этого псалма мы видим, что настоящее библейское покаяние – это когда разум сознает свой грех, Мы помним, как Давид говорит: «Беззаконие мои я сознаю». Чувства переживают о грехе. Он говорит: «Грех мой всегда предо мною». Душа жаждет очиститься от греха. Он говорит: «От греха моего очисти меня». Воля хочет служить Богу. Он говорит: «Научу беззаконных путям твоим». И сердце глубоко смиряется перед Богом. Он говорит: «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь». У меня вопрос: было ли у вас такое покаяние? Вы спросите: а как узнать, что мое сердце сокрушенное и смиренное? Ну, назовем несколько признаков. Если ваше сердце действительно сокрушенное и смиренное, то вы не будете отвергать обличение, как его не отвергал Давид. Если ваше сердце сокрушенное и смиренное, то вы будете осознавать всю серьезность и всю глубину своего греха. Если ваше сердце сокрушенное и смиренное, вы будете понимать, что ваш грех направлен против Бога. Как в стихе 6 Давид говорит: «Тебе единому согрешил я». Если ваше сердце смиренное и сокрушенное, то грех будет вызывать у вас глубокую скорбь. В 5 стихе Давид говорил, что «И грех мой всегда предо мною». Если ваше сердце сокрушенное и смиренное, то вы не надеетесь ни на свои силы, ни на свои жертвы, которые вы принесли или могли бы принести Богу. В 18 стихе Давид говорит: «Я дал бы ее». Если ваше сердце сокрушенное и смиренное, то вы не ропщите на трудности жизни, потому что сокрушенный человек сознает, что он достоин худшего. Итак, мы увидели жертву, которую Бог не желает. Это жертва, которой человек думает заработать себе спасение. И мы увидели также жертву, которую Бог не презрит. Это сокрушенное сердце. И стихи 20-21 говорят еще об одном виде жертвы. Это жертва, которая Богу угодна. Разумеется, о сокрушенном сердце можно тоже сказать, что эта жертва Богу угодна. И я эти слова не противопоставляю, я пользуюсь просто терминами этого псалма. Итак, жертва, которая Богу угодна. 20-21 стих. «Облагодетельствуй по благоволению твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь твой тельцов». Вопрос, почему вдруг Давид в своей молитве покаяния вот так вот просит об Иерусалиме? Он понимает, что он как правитель, он в ответственности за свой город. И он понимал, что за его грех может пострадать весь народ. И таким образом он в конце своего псалма просит, чтобы Бог устранил не просто его личные последствия греха, а чтобы Бог не допустил и национальных последствий, чтобы Бог позволил ему построить стены Иерусалима и довести начатое до конца. Он просит, чтобы Бог дал Иерусалиму безопасность и благоденствие. И пусть мы с вами не правители, но наш грех влияет и на церковь. Наш грех влияет и на других членов церкви. Помните, как в 1 Коринфянам 5 глава 6 стих сказано: «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Или как в 1 Коринфянам 12 глава 26 стих: «Страдает ли один член, страдают с ним все члены». Думаете ли вы, что ваш грех может оказать каким-либо образом влияние на вашу семью, на ваших коллег по работе, на церковь? Думаете ли вы, какие последствия могут быть от совершенного вами греха? И просите ли вы Бога, чтобы Он устранил последствия этого греха? И умоляете ли вы Бога, чтобы Бог укрепил церковь, чтобы Он ее хранил от греха? И дальше Давид говорит в 21 стихе: «Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь твой тельцов». Тогда, то есть тогда, когда Бог укрепит Иерусалим, и в Иерусалимской скинии будут жертвы возноситься Богу, которые будут Ему благоугодны. Для Бога эти жертвы угодны, когда, как я уже говорил, они будут принесены не с формальным сердцем, а с чистым, искренним сердцем. И о жертвах благодарности и хвалы говорится и в многих других местах Ветхого и Нового Завета. Псалом 49, 14 стих: «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои». 49 Псалом, 23 стих: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье». 68 Псалом, 31, 32 стих: «Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в славословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и копытами». В Новом Завете жертвоприношения животных были упразднены. Остались только духовные жертвы. И, как сказано в послании к евреям, 13 глава, 15-16 стих: «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Итак, мы с вами рассмотрели три вида жертв, которые хочет видеть Бог. Мы видели, что есть жертвы, которые Богу неугодны. Это жертва, которая приносится с формальным сердцем, которая не искренняя, не от всего сердца. Это жертва, которая пытается как-то впечатлить Бога. Это жертва, которая пытается каким-либо образом подкупить Бога, подкупить Его какое-то особое благорасположение. Это жертва, которая пытается как-то манипулировать Богом. И это жертва, которая исходит из сердца, которая привязана к греху, которая не хочет оставить грех. Мы видели также жертвы, на которые Бог не презрит. Это дух сокрушенный, это сердце сокрушенное, смиренное, переживающее о своем грехе, сердце, которое раскаивается в своем грехе. И мы видели жертву, которая Богу угодна. То есть это жертва, принесенная с раскаянным, с сокрушенным сердцем, которая принесена из благодарности Богу за то, что Он сделал для меня. Вернувшись к Субхашине, Я размышлял и думал, ну, много информации о ней не нашел, потому что много на английском языке и на индийском, к сожалению, не владею этим языком. Но то, что я нашел, она сказала, что молилась Богу. Да, она молилась Богу, но вопрос... Она принесла огромную жертву в своей жизни. Она 40 лет отдала тому, чтобы совершить какое-то благое дело. Но вопрос, какая мотивация этой жертвы была? Была ли принесена эта жертва с раскаянным, сокрушенным сердцем? Я нигде не увидел в упоминаниях, чтобы она как-то прославляла и говорила об Иисусе Христе, о своем Спасителе. Божье Слово говорит о том, что единый посредник и ходатай перед Богом Отцом – это Иисус Христос, Его Сын. Можно делать очень много жертв, очень хороших жертв, очень полезных жертв, но, к сожалению, эти жертвы не будут приняты Богом. И мы уже видели, какие Бог жертвы презрит. Пусть наша жизнь будет жертвенной, и пусть жертвы, которые мы будем совершать, они будут угодны Богу, и Бог, чтобы на них презрел. Давайте помолимся. Великий и святой Господь, мы славим Тебя, превозносим Твое святое имя. Благодарим Тебя за то, что Ты спас нас, Ты оправдал нас. Ты понес самую большую жертву за нас. Ты отдал Сына Своего, Единородного, Иисуса Христа, чтобы мы не погибли и чтобы имели жизнь вечную. Мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Спаситель, Искупитель, Ты наша опора, Ты наша надежда. Мы просим Тебя прощения за то, что мы не приносим Тебе столько жертв, сколько Ты желаешь, и часто наши жертвы с неугодным сердцем, часто они бывают формальными. Благослови, Господь, чтобы наши жертвы были от чистого, искреннего сердца. Благослови, Господь, чтобы мы имели дух сокрушенный. Благослови, Господь, чтобы мы всей жизнью, всю свою жизнь отдали на алтарь Тебе. Будь прославлен и превознесен наш Спаситель, Искупитель, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.